В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 3 марта, воскресенье, в Цхинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе «Передел границ Чечни», «Протесты оппозиции в Армении», реакция на высказывания Саакашвили в Азербайджане. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время обзора международных событий. В главных новостях дня. На севере Сирии, в провинции Алеппо, повстанцы захватили здание полицейской академии. Госсекретарь США Джон Керри завершает визит в Египет. На севере Мали за последние дни были убиты не менее 50 боевиков. На севере Сирии, в городе Хан-аль-Ассал, провинция Алеппо, сегодня рано утром повстанцы захватили здание полицейской академии. Как сообщает Франс-Пресс со ссылкой на сирийский правозащитный центр в Великобритании, при операции убиты 34 военнослужащих правительственных сил. О потерях среди повстанцев информации нет. Ранее правозащитники сообщали, что за неделю тяжелых боев у здания академии были убиты десятки человек с обеих сторон. Данные правозащитного центра основаны на информации, поступающей от участников сирийского сопротивления и врачей. Проверить сведения по другим источникам не представляется возможным. Президент Сирии Башар Асад дал интервью британской газете «Санди Таймс», в котором заявил, что не собирается сдавать свои позиции и бежать из страны. По его словам, ни один истинный патриот Сирии не думает о том, чтобы бросить свою страну. Он подчеркнул, что в центре конфликта отнюдь не вопрос о главе государства и будущем президента. В подтверждение этого аргумента Асад сослался на примеры Ливии, Йемена и Египта, где, как следует из его слов, отстранение главы государства от власти не привело к гражданскому миру. Асад назвал роль Великобритании в сирийском кризисе наивной и нереалистичной. Он отметил:
как можно ожидать от Великобритании позитивной роли в решении сирийского конфликта, если Лондон выступает за военные поставки для террористов? Как можно ожидать от британцев содействия уменьшению насилия, если они не желают облегчения диалога между сирийцами? Это нелогично,
сказал Асад в интервью газете «Санди Таймс». Лондон выступает за снятие европейского запрета на поставки оружия сирийским повстанцам. Однако главы МИД стран Евросоюза в минувшем месяце разрешили оказывать сирийским повстанцам лишь техническую поддержку и поставлять им изделия невоенного назначения.
Эхо Кавказа. Новости.
Госсекретарь США Джон Керри сегодня завершает визит в Египет. На воскресенье назначены его переговоры с президентом Египта Мохаммедом Мурси и командующими вооруженными силами. Керри считает, что правительство исламистов, возглавляемое Мурси, должно преодолеть разногласия с оппонентами, если оно намерено добиваться политической и экономической стабильности в стране. Накануне Керри встречался с главой МИД Египта и представителями оппозиции. Госсекретарь США отметил, что для Египта жизненно важным является достижение договоренности с Международным валютным фондом о получении финансовой поддержки. Суд в Египте назначил пересмотр дела бывшего президента Хосни Мубарака на 13 апреля. Еще в январе суд решил пересмотреть приговор после апелляции экс-президента, которого приговорили к пожизненному сроку за причастность к гибели демонстрантов зимой 2011 года. Будут пересмотрены также дела бывшего главы МВД Хабиба Аль-Адли, двух сыновей Хосни Алаи и Гамалая и шестерых бывших руководителей служб безопасности Египта. Мубарак ушел с посты главы государства 11 февраля 2011 года под давлением народных протестов. Власть перешла к Высшему совету вооруженных сил. В апреле 2011 года бывший президент был взят под стражу и предан суду. Одним из выдвинутых против него обвинений была причастность к гибели участников антиправительственных демонстраций.
Эхо Кавказа. Новости.
На севере Мали за последние дни в боях между вооруженными исламистами с одной стороны и французскими и малийскими войсками с другой были убиты не менее 50 боевиков. Как сообщило агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на военные источники, бои продолжались и в воскресенье. При этом армейское командование утверждает, что контролирует ситуацию. Министерство обороны Франции объявило, что в воскресенье погиб французский солдат. Он стал третьим военнослужащим Франции, убитым в боях с января, когда в Мали высадился контингент из 4000 солдат для борьбы с исламистскими повстанцами.
Эхо Кавказа. Новости.
В гостинице Ростова-на-Дону минувшим вечером обнаружено тело заместителя председателя Махачкалинского гарнизонного военного суда Юрия Басалаева. Он приехал в город на совещание, где обсуждалась работа военных судов за минувший год. Как сообщил агентство РИА Новости, представитель Северокавказского окружного военного суда, Басалаев работал в военно-судебной системе больше 10 лет, несколько из них в Грузинском гарнизонном суде. Он специализировался на делах о нарушениях прав военнослужащих. Музей крепости Нарын-Кала в дагестанском городе Дербент был ограблен в ночь субботы на воскресенье. Как сообщает Итартас, среди пропавших экспонатов старинное оружие и украшения. По словам главного хранителя музея Тимура Амирасланова, злоумышленники похитили редкие ценные экспонаты, в том числе шпагу и две шашки, которые принадлежали русскому генерал-фельдмаршалу князю Александру Баритинскому. С 1856 года он был главнокомандующим войсками отдельного Кавказского корпуса и наместником императора Александра II на Кавказе.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Это все международные новости на этот час. Выпуск региональных в середине программы. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. В Ингушетии в дополнение к Республиканской комиссии по адаптации лиц, решивших добровольно прекратить террористическую деятельность, созданы районные подразделения этой структуры. Первое расширенное заседание Республиканской и районных комиссий прошло в конце февраля в Малгобеке. Рассказывает участник заседания, глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
28 февраля в городе Малгобек прошло очередное выездное заседание Республиканской комиссии при главе Республики Ингушетии по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую деятельность. По работе комиссии принял участие глава Республики Юнусбек Евпуров и прокурор Республики Павел Беляков. В первый раз на заседание были приглашены и участники районных комиссий по адаптации, которые были созданы осенью прошлого года. Работу расширенного заседания адаптационной комиссии открыл глава Республики. Он отметил, что власть идет навстречу тем, кто искренне раскаялся и готовы им помогать всеми доступными законными средствами. За время работы комиссии, по словам главы республики, не было еще ни одной жалобы от тех, кто ранее обратился за помощью в комиссию по адаптации. По данным секретаря комиссии Ахмеда Катиева, количество прошедших через комиссию на сегодняшний день составляет 32 человека. Еще более 10 человек, получивших в рамках работы комиссии, находились в розыске за совершение преступлений, не связанных с террористической и экстремистской деятельностью. Юнусбек Евкуров особо подчеркнул, что он отрицает все обвинения в том, что он защищает преступников, так как прежде всего он защищает тех, кого эти преступники могли бы убить. Он также посоветовал руководителям районных адаптационных комиссий активнее привлекать к своей работе представителей правозащитных организаций. На заседание комиссии были приглашены родственники тех, чьи близкие находятся в розыске по подозрению причастности к НВФ. Обращаясь к ним, Евкуров предложил использовать все средства и возможности к тому, чтобы убедить своих родных сдаться властям и получить реальный шанс вернуться к мирной жизни. Отдельным вопросом было рассмотрено заявление Яхи Албаковой. Ее сын, 18-летний Усман Албаков, обвиняется в том, что оказывал содействие членам НВФ, приобретая им продукты питания. В настоящее время его дело передано в суд. Мать подростка обратилась к членам комиссии с просьбой ходатайствовать перед судом о снисхождении при вынесении приговора ее сыну. Яха обратила внимание участников заседания на то, что ее сын совершил ошибку в силу своей молодости и наивности. В В ходе голосования адаптационной комиссии было принято решение выйти с инициативы о направлении ходатайства в Сунжинский районный суд о проявлении снисхождения и смягчении наказания Усману Албакову. На состоявшемся 26 февраля в Пятигорске заседании Национальной антитеррористической комиссии руководитель этой комиссии, директор ФСБ Российской Федерации Александр Ботников дал положительную оценку работы комиссии по адаптации в регионах Северного Кавказа. По его мнению, нужно продолжать работу в этом направлении, разрабатывая новые формы и методы социальной реабилитации людей, вовлеченных в экстремистскую деятельность. Между тем, исполняющий обязанности руководителя Дагестана Рамзан Абдулатипов считает, что в его республике данная комиссия исчерпала свои возможности и нуждается в замене на другую, миротворческую, в которой акцент в первую очередь будет сделан на профилактику терроризма и экстремизма. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
На этой неделе стало известно, что еще 18 октября чеченский парламент принял изменения в закон о муниципальных образованиях в Чеченской Республике, а 9 февраля закон вступил в силу. Согласно этим изменениям, Чечня включила в свой состав ряд населенных пунктов Сунжинского и Молгобекского района Республики Ингушетия. Федеральный центр молчит, а в Ингушетии это молчание воспринимают как поддержку кадыровских устремлений. Подробности в материале Магомеда Тариева.
Впервые увидев копию закона в интернете, я решил однозначно, что передо мной грубая подделка. Подпись Кадырова под ним отсутствовала, а районный центр Сунжинского района в документе был почему-то назван станицей Слепцовской. Но такой не существует с 1939 года. Населенный пункт, когда-то носивший такое название, сегодня именуется станица Орджоникидзевская. Каково же было мое удивление, почти шок, когда выяснилось, что закон является подлинником. Об этом поведал мне не пожелавший представиться сотрудник правового отдела чеченского парламента.
Никогда в истории, значит, эти населенные пункты в составе Республики Ингушетия не находились и не были. Поэтому этот вопрос остается спорным. Значит, и вопрос должен решаться на основании соглашения между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия. И сегодня законом Чеченской Республики включается в состав Чеченской Республики.
Далее аноним ловко обосновал историческую принадлежность земель Чечне.
Границы, они восстанавливаются, они не изменяются сегодня. Они восстанавливаются в тех формах, которые они ранее существовали. Значит, в 29-м году постановлен ЦИК, значит, Российской Федерации. Эти населенные пункты были включены в состав Чеченской автономной области.
Я не стал портить настроение собеседнику и вспоминать, например, о постановлении Государственного комитета обороны СССР номер 5073 об упразднении Чечено-Ингушской автономной Советской Социалистической Республики, а лишь поинтересовался судьбой Шелковского и Наурского районов, переданных Чечне Ставропольским краем после восстановления республики в 1957 году. Ответ последовал незамедлительно.
Ну, знаете, это вопрос демагогический. Если такие вопросы будут ставить, ради бога, пускай, значит, свои претензии и Ставропольский край подъявляет.
Видимо, понимая, каким скандалом могла обернуться новая законодательная инициатива кадыровского парламента, приняли закон тихо, не выдвигая публично никакого ультиматума Ингушетии. Однако ингуши не на шутку встревожены, зная, что Кадыров привык добиваться своего любыми способами. Население объявленных чеченскими ингушских районов опасается провокаций со стороны новых хозяев из Грозного. Молчание Кремля лишь добавляет уверенности ингушам в том, что антиконституционная деятельность чеченского руководства была кулуарно одобрена федеральным центром. Ответить Чечне в середине недели решились лишь председатель парламента Ингушетии Мухарбек Дидигов, призвавший граждан к спокойствию и пообещавший, что местный парламент примет закон, обеспечивающий территориальную целостность республики, и секретарь ингушского регионального отделения «Единой России» Залимхан Евлоев, косвенно признавший обоснованность претензий со стороны Грозного. Цитата. «В случае дальнейшего развития событий по чеченскому сценарию, ингушская сторона оставляет за собой право требовать территории пригородного района и правобережной части города Владикавказ, которые были отторгнуты и переданы в 1944 году в Северо-Остинской автономной области». Конец цитаты. Да, это очень серьезный ответ. Как если бы школьник пригрозил старшекласснику-хулигану: «Будешь меня обижать, я пойду, вон, Ваське морду набью». Забота о судьбах Осетии, конечно, незамедлительно остановит Кадырова. А герой Приштины молчит, Юнусбек Бамадгиреевич, видимо, настолько занят подготовкой к соревнованиям по синхронному плаванию и конкурсу красоты, проводимым впервые в Ингушетии, что не может выкроить минутку из графика, чтобы ознакомиться с новым чеченским законом, ополовинивающим Ингушетию. Ну ладно, пусть не сам, но попросить ингушских парламентариев обратиться с иском в Конституционный суд России Евкуров вполне мог. Полпред в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин тоже молчит, как Пятигорский провал. И получается, некому доставить весточку Путину о том, что его любимец затеял перекройку границ. А тем временем в небе над Малгобеком баражируют винтокрылые машины. И местные жители делятся догадками на интернет-форумах. Кадыровские вертолеты проводят разведку. Хотя что там разведывать? Хотите земель? Да пожалуйста. Только ради бога, не мешайте проводить соревнования по синхронному плаванию и этот пленительный конкурс красоты. Магомед Тариев специально для «Эхо Кавказа».
Спор об определении административной границы между двумя соседними северокавказскими республиками Чечнёй и Ингушетией снова вышел на поверхность. 27 февраля председатель Народного собрания Ингушетии Мухарбек Дидигов распространил заявление, в котором подверг критике вступление в силу закона Чеченской республики, касающегося Сунжинского района. Можно ли говорить о начале очередного раунда пограничного спора и насколько это все влияет на общую ситуацию на российском Северном Кавказе? Из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов.
По пограничному вопросу уже не один год. После того, как в начале 1992 года межреспубликанская граница условно прошла по административным рубежам районов бывшей Чечено-Ингушской ССР, к проблеме ее уточнения обращались не раз. Она поднималась и сепаратистскими властями Чечни, и структурами, демонстрирующими свою лояльность российскому центру. Остроты ситуации традиционно добавляли споры и слухи о возможном объединении двух субъектов в один, кадровых перестановках в Ингушетии. Вот недавно в СМИ и благосфере интенсивно обсуждалась возможная отставка Юнусбека Евкурова и использование передового опыта Рамзана Кадырова в деле замирения соседней республики. Наверное, на пересуды разного рода можно было бы не обращать внимания, если бы не некоторые принципиально важные обстоятельства. Дискуссия по вопросу об окончательном определении административных рубежей заметно интенсифицировалась с лета прошлого года. На эту тему высказались два руководителя соседних субъектов. При этом склонности к компромиссам или уступкам продемонстрировано не было. Однако реакция федерального центра при этом выглядела не просто пассивной, а политически невнятной. Лишь после того, как в Чечне появилась республиканская комиссия по определению границы, а также были подготовлены документы, подтверждающие обоснованность такой работы, северокавказский наместник Александр Хлопонин на совещании Президиума Общественного Совета при Полпреде потребовал от Кадырова и Евкурова вывести острый вопрос из публичного пространства. Снова, как и прежде, главной целью и ценностью центральной власти является перевод сложной проблемы из публичной сферы в подковерную. Как будто бы это является лучшей гарантией ее надежного решения. И каковы успехи? Республики Кавказа вняли совету большого федерального начальника? Хлопонин обратился со своим призывом в сентябре 2012 года. Но уже в октябре парламент Чечни принимает закон, в котором предполагались изменения конфигурации Сунжинского района. А вскоре после этого, менее чем через месяц, этот документ подписывает Рамзан Кадыров. Впрочем, из публичного пространства вывести проблему не получилось, поскольку закон был опубликован в республиканском официозе, а в феврале нынешнего года вступил в силу. Как видим, чеченский лидер, как и в прошлые годы, стремится сообразовываться в первую очередь со своими интересами, действуя жестко и напористо, не обременяя себя рефлексией относительно иных мнений и резонов. Это и вызвало жесткую реакцию со стороны спикера парламента Ингушетии. В своем февральском заявлении он даже использовал подзабытое со времен лихих 90-х слово «суверенитет», применительно к отдельно взятому субъекту федерации – своей республике. Можно, конечно, вспомнить и другие примеры из недавней северокавказской истории, когда поведение Москвы выглядело как отстраненное созерцание. Взять хотя бы историю с кадровыми перестановками в Дагестане. Даже пресс-секретарь главы государства, как выяснилось, не обладал всей полнотой информации о процессе принятия решений на высшем уровне. Спору нет. Дагестан – крупнейшая северокавказская республика, и она крайне важна для безопасности не только региона, но и страны в целом. Однако кадровое назначение – это по большей части техническая задача. Ошибки здесь чреваты большими издержками, но они имеют намного меньшие последствия, чем создание прецедента пересмотра границ. Тем паче, что Северный Кавказ и без чечено-ингушского спора переполнен неразрешенными проблемами и противоречиями. Вот и в Дагестане представители чеченцев-акинцев потребовали встречи с новым руководителем республики, чтобы поделиться с ним своей озабоченностью относительно восстановления Ауховского района. Между тем, одна эта проблема десятками нитей связана с другими острыми этнополитическими сюжетами. Не стоило бы забывать и про осетино-ингушский конфликт из-за пригородного района, который, хотя и не находится в острой фазе, еще не является полностью урегулированным. В этой связи молчание Кремля не кажется таким уж золотом. Просто потому, что в таком случае найдутся другие спикеры, которые предложат свои варианты решения проблемы. Риторический вопрос, будут ли учтены общегосударственные интересы при таком раскладе. Руководители сегодняшней России при случае любят ностальгировать об СССР, который мы потеряли, и напоминать про распад единой страны как про крупнейшую геополитическую катастрофу. Забывая при этом отметить, что в первую очередь именно невнятная позиция советского Кремля, боязнь ответственности и неумение играть роль эффективного арбитра в спорах между отдельными республиками приблизила Беловежский финал. В феврале 2013 года отмечался 25-летний юбилей Нагорно-Карабахского конфликта, ускорившего распад Советского Союза. Похоже, что уроки этих лет нынешняя российская власть выучивать не хочет. По крайней мере, практическая ее деятельность четко указывает именно на это. И в самом деле, работа над ошибками куда сложнее, чем гламуризация прошлого. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
По мнению российских экспертов, заявленный в 2010 году вице-премьером Александром Хлопониным проект по строительству горнолыжных курортов на Северном Кавказе откладывается на неопределенный срок. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Северокавказский туристический кластер, это детище полпреда Александра Хлопонина, было растиражировано как предстоящий рывок Северного Кавказа из безнадеги и убогости в светлое будущее. Грандиозный проект предполагал строительство гостиниц на 100 тысяч мест, более 1000 километров горнолыжных трасс и 227 подъемников. Предполагаемый объем инвестиций в строительство – 800 миллиардов рублей, и это не считая иностранных инвесторов. В последнее время оптимистические заявления вокруг строительства туристического кластера Северного Кавказа поутихли, а после коррупционного скандала, связанного с именем руководителя компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Белялова, ключевой фигурой в реализации этого проекта, тональность правительственной прессы в оценках перспективы северокавказских чудо-курортов скатилась до похоронного марша. Как же так? Неужели из-за одного скандала теперь будет свернуто финансирование такого важного для кавказцев проекта? По мнению директора региональных программ Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, оплакивать в общем-то нечего. Можно определенно говорить, что финансирование туристического кластера не предполагалось изначально, говорит Наталья Зубаревич.
Иллюзий-то нет никаких. Госбюджетные деньги инвестиционные на Северный Кавказ несколько поджались относительно динамики роста других частей Российской Федерации. У меня просто как бы есть четкое понимание, что никаких больших расходов из федерального бюджета на поддержку проекта «Курорт Северного Кавказа» ожидать не стоит. Много пиара еще не значит много денег.
Наверное, удивляться здесь особенно нечему. Противников закармливания Кавказа астрономическими суммами было предостаточно. Российские эксперты не раз поднимали шум по поводу институциональной неготовности Северного Кавказа к инвестициям. Нет прозрачности освоения средств, нет элементарной защиты бизнеса, нет свободной конкуренции, то есть нет ничего, кроме непомерных аппетитов местной бюрократии. Но, несмотря на это, считает директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, все-таки была надежда, что денег хватит на все, и на кавказские издержки, и на конечный результат. Однако в какой-то момент в Кремле вдруг поняли, что этот расчет не оправдался, говорит Игорь Николаев.
Сейчас, к сожалению, помимо институциональных барьеров, еще у нас растут и чисто экономические барьеры. Денег становится меньше. Бюджетные обязательства, они и так завышенного характера. На оборону пообещали, бюджетникам пообещали. И, к сожалению, в таком раскладе приоритеты регионального развития, они уходят на второй, на третий план. А это значит, что как минимум у нас откладывается реализация этого проекта на неопределенное время.
Член комитета по борьбе с коррупцией Общественного совета при полпреде СКФО Ибрагим Яганов говорит, что лучше бы этих проектов не было вовсе. После каждой подобной презентации в регионе начинается передел собственности. В ожидании туристических миллиардов республику буквально трясло, когда глава республики Арсен Кануков отбирал земли у местных горцев, а потом, когда Ахмед Белялов отбирал эти же земли у Арсена Канукова, говорит Ибрагим Яганов.
Вопрос был в том, кто будет осваивать эти деньги. А деньги осваивать должны были те, кому принадлежит земля. Вот на этом все зациклилось. Сейчас поняли, что это все было вилами по воде писано, поэтому ситуация как-то разрядилась.
Эта тишина ненадолго, считает Ибрагим Яганов. Теперь аграрная республика ждет федеральные деньги на развитие сельского хозяйства. На смену войне за курортные земли приходит другая – война за сельхозугодия. На днях глава республики заявил, что земля должна перейти к эффективным собственникам. Местное крестьянство восприняло это заявление как угрозу. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Итоги визита премьер-министра Грузии Бедзина Иванишвили в Ереван подводит московский публицист Вадим Дубнов в рубрике «Взгляд из».
Взгляд из.
Зависть Бедзина Иванишвили стала крылатой, когда он говорил об Армении, конструктивно выстроившей свои отношения с Россией. В Армении, между тем, ответили своей завистью. И Грузию в целом, и к Иванишвили лично. Грузины, седые в Ереване, прямо сказали России, что они думают. И теперь Иванишвили для России равноправный партнер. Мы же, продолжают они, называли себя стратегическим партнером. И так и остались форпостом. Бедзине Иванишвили снова повезло. Он снискал армянские лавры лишь благодаря тому, что пришел после Саакашвили. В том, что срок Саакашвили закончился не только календарно, но и по сути в Армении не сомневаются. Как и в том, что делать теперь им придется иметь именно с Иванишвили. Речь, конечно, не о власти, речь о той части элиты, в которой рождается будущий интеллектуальный тренд. А те, кто просчитывает дальше, чем на один президентский срок. И в Армении, и в Азербайджане, где зависть Грузии устроена немного по-другому. Баку ведь и сам выставил с Москвой такие отношения, что имеет все основания форпост в Армении принимать на свой счет. Но умение твердо сказать Москве «нет» позволило Грузии сделать то, чего Азербайджан делать не собирается. И вот теперь Грузия как минимум нажимает на тормоз. И чувство соседской зависти от этого становится немного острее. Может быть от того, что теперь, когда шанс рискует оказаться в прошлом, он начинает восприниматься как общий, личностный. И Иванишвили проигрывает Саакашвили в глазах обоих враждующих соседей. Никто не питает иллюзий насчет особенностей его характера. Но это для соседей проблемы самих грузин. Никто не собирается обманывать себя насчет преданности Саакашвили идеалам демократии. Но по этой части никто из соседей и сам не избалован. Но вот что странно. При всех различиях внешнеполитических мифологий и стратегические пристрастия уходящей грузинской власти оцениваются все более схоже. Для Баку готовность Иванишвили обсуждать открытие железной дороги через Абхазию была скверным знаком. И дело не только в прорыве блокады Армении. Блокады все равно нет, а железная дорога при случае окажется полезной и самому Азербайджану. Дело в той легкости, с которой Иванишвили готов пересмотреть традиционные силовые линии на Кавказе. Грузинскому премьеру, видимо, прояснили, что нельзя одним придаточным предложением отменять проект Карс-Ахалкалаки-Баку. Но опасения в Баку остались. При этом Иванишвили вовсе не воспринимается агентом Кремля. Просто раньше грузинская позиция выглядела понятной и незыблемой, а теперь в ней появились варианты, причем, возможно, непредсказуемые. В Армении это восприятие не менее драматично, чем в Азербайджане. Но это другой драматизм. Армения не может себе позволить сделать решительный внешнеполитический выбор. Она его может только обозначать. Шаг на запад, оглядка, приветливый вид к востоку. Если восток не очень раздосадован, еще полшага на запад. Но настроение меняется. В 2008 году здесь симпатизировали России. Сегодня Саакашвили любить больше не стали. Просто здесь обнаружили, как при определенной политической воле можно делать рывок. Даже при имеющейся линии фронта с Россией. И даже при населении, которое мифом братства предано ничуть не меньше, чем армяне. Армения, как никто другой знает, сколь тщетны внутриполитические потуги без внешнеполитической революции. А Азербайджан знает, как опасна внешнеполитическая революция, если они лишь для того, чтобы ничего не менять в стране. История Грузии выдержана в обоих этих жанрах одновременно. А еще она показывает, какую цену приходится платить за тот шаг, который вызывает у соседей зависть. И все это с каждым днем все более актуально и для Армении, и для Азербайджана. Грузия между ними – это теперь уже совсем не только география.
Вадим Дубнов, Москва.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Как обычно в это время, новости региона. После визита в Азербайджан президент Грузии Михаил Саакашвили продолжил международные поездки. Сегодня он находится с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. По сообщению администрации президента Грузии, Саакашвили принимает участие в сельскохозяйственной конференции. Грузинский президент посетил также колледж наук и технологий в Абу-Даби и познакомился с технологическими новшествами и методологией. Он обратился к студентам с речью, в которой рассказал о реформах в грузинской системе образования. Саакашвили сделал упор на значение технологического университета в Батуми и призвал молодежь активно осваивать современные технологии. Завтра в Грузию с официальным двухдневным визитом прибудет министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус. По данным внешнеполитического ведомства Грузии, завтра в 17 часов запланирована встреча Линкявичус с его грузинским коллегой Майей Панджикидзе. После встречи дипломаты проведут совместную пресс-конференцию. В рамках визита руководитель МИД Литвы встретится с президентом Грузии Михаилом Саакашвили и премьер-министром Бедзиной Иванишвили. Заместителя председателя военного суда Махачкалинского гарнизона нашли повешенным в Ростове-на-Дону, сообщил представитель МВД России по Ростовской области Константин Розин. По его данным, тело зампредседателя военного суда Махачкалинского гарнизона Юрия Басалаева найдено сегодня утром 3 марта в одной из гостиниц Ростова-на-Дону. Он приехал в город на совещание, где обсуждалась работа военных судов за минувший год. Как сообщил агентство РИА Новости представитель Северокавказского окружного военного суда, Басалаев работал в военно-судебной системе больше 10 лет, несколько из них в Гронзенском гарнизонном суде. Он специализировался на делах о нарушениях прав военнослужащих. Рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе суицид. Сначала мужчина пытался застрелиться, однако после неудачной попытки он повесился, заявил источник в правоохранительных органах Ростовской области. В номере каких-либо следов посторонних людей не обнаружено, однако при погибшем найдена предсмертная записка, содержание которой пока не разглашается, цитирует источник в правоохранительных органах «Кавказский узел». В Махачкале избит член Общественной палаты Республики Дагестан, заместитель председателя комиссии по вопросам формирования гражданского общества Абсалетдин Мурзаев. Он доставлен в больницу. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на МВД Дагестана. Нападение было совершено днем, в воскресенье, недалеко от дома, где живет Мурзаев. Следователи говорят, что нападавших было четверо. Они скрылись. Врачи считают, что травмы, полученные Мурзаевым, средней тяжести. Ведется расследование обстоятельств произошедшего и поиск нападавших. В населенных пунктах 5 районов Дагестана произошло отключение электроэнергии, сообщает ГУ МЧС Республики. Информация о нарушении электроснабжения поступила на пульт дежурного МЧС в 16:35. Причиной отключения стала авария в сетях. Электроснабжения лишены населенные пункты, расположенные в Шамильском, Цунтинском, Кайтакском, Дахадаевском, Дербенском районах с населением около 6200 человек. Отключение электроснабжения произошло также на Бештинском участке, сообщает сайт Главного управления МЧС Дагестана.
Следите за новостями на нашем сайте эхокавказа.ком.
Это были региональные новости. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Михаил Саакашвили видит признаки сепаратистской угрозы в Грузии. Предупреждает он и о том, что в Азербайджане готовится заговор против действующей власти. Своими сообщениями он вызвал шок у грузинских властей. Рассказывает Тимур Кигурадзе.
Президент Саакашвили, который на волне внутренних скандалов посетил Азербайджан с официальным визитом, продолжает предостерегать Грузию от новых угроз со стороны России. Видит он исходящую опасность от северного соседа и для Баку. Беседа с журналистами по возвращению из азербайджанской столицы глава грузинского государства счел нужным сообщить, что российский бизнесмен азербайджанского происхождения Вагит Аликперов и другие российские миллиардеры готовятся сместить президента Алиева. Нелегко придется и Грузии, по сведениям президента, все те же российские олигархи раздувают сепаратистские настроения в южных регионах страны, где компактно проживают этнические меньшинства – азербайджанцы и армяне. Главные угрозы, по мнению президента, исходят от другого российского бизнесмена Саюна Садыкова, известного своими тесными связями с российским правительством, и от Вагна Чахаляна, активиста из Джавахетии.
Садыков Гардабанис. Недавно он объявил о том, что собирается бороться за создание в Грузии автономии для азербайджанцев. А несколько дней назад Чахалян, выпущенный по так называемой амнистии, при помощи правительства организовал пресс-конференцию, на которой потребовал моей отставки. А как вы знаете, он на протяжении многих лет требует еще и автономии Джавахетии.
Подытожил свое выступление президент тем, что призвал грузинское общество задуматься над всем этим. Ситуация, по его словам, напоминает ему Грузию 90-х годов. Очевидно, он имел в виду начавшиеся тогда конфликты в Абхазии и Южной Осетии. Если из Баку Михаилу Саакашвили пока не ответили, то в Тбилиси заявления президента вызвали явно шоковую реакцию у грузинских властей. Особенно резко ответил президенту министр обороны Ираклий Аласани.
Это было не государственное заявление. Очевидно, что после своей отставки Саакашвили не хочет оставить и камня на камне. Это действительно возмутительное и не государственное заявление.
Отвечать на слова президента пришлось и министру по вопросам реинтеграции Паати Закарии Швили. Он тоже не скрывал возмущения, заявив, что не видит в Грузии никаких предпосылок к сепаратистским угрозам.
Он не привел никаких фактов, никаких подтверждений. Он просто бессовестно упомянул в своей речи некоторых людей, не приводя никаких доказательств. Нельзя же так просто бросать слово на воздух. Хотя Саакашвили сейчас уже ноль, его никто не слушает ни в Джавахете, ни в Квемукатле.
В своем выступлении президент страны вновь повторил, что джавахетского армянина Вагна Чахаляна не стоило выпускать из тюрьмы. Президент считает его одним из организаторов сепаратистского движения. Несмотря на то, что подобные обвинения официально никогда против него не выдвигались, а срок он отбывал за незаконное хранение оружия и нарушение общественного порядка. Сам Чахалян также отвергает обвинения в сепаратизме. Политолог Торник Эшарашанидзе не считает, что Грузии сейчас грозит дестабилизация из-за сепаратистского движения, управляемого из России. Он уверен, что Москва сейчас делает ставку на другое.
На этом этапе Россия пытается сблизиться и сгладить отношения с Грузией, поэтому обострение ситуации не должно входить в ее план. Я думаю, что на этом этапе такой опасности нет. Москва думает, что ей удастся мирным путем вовлечь Грузию в сферу своих интересов.
Как бы то ни было, у президента другая точка зрения. Он уже сообщил, что собирается приложить усилия для координации сил в регионе. С этой целью намерен совершить ряд официальных визитов в соседние с Грузией страны, в том числе и в Турцию. Тимур Гигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Заместитель главы администрации президента Азербайджана, зав. Отделом внешних связей Навруз Мамедов, вчера отметил, что трудно выразить однозначное отношение к высказыванию Саакашвили, поскольку сказанное вызывает удивление. Из Баку президент Фонда политических исследований Каспийского региона Вафа Голузаде.
Высказывание президента Грузии Саакашвили, конечно, вызвало в Азербайджане очень, так сказать, неоднозначную реакцию. Первое, это не то, что на самом деле думает сам Саакашвили. Говорит о том, что Москва собирается сделать в Азербайджане государственный переворот, он преследует какие-то другие, свои цели. Так? Он хочет, так сказать, привлечь и внимание грузинской общественности, грузинским внутренним проблемам. То есть представить дело так, что Иванишвили – это человек Москвы, что он хочет переориентировать Грузию, так? Одновременно в Азербайджане тоже, так сказать, угрожая возможностями переворота Москвы в Азербайджане, он этим самым хочет, так сказать, сплотить вокруг власти, так сказать, азербайджанское общество. Возможно, что это договоренность между двумя президентами во время конфиденциальной беседы. Вот примерно в таком плане, можно сказать, вся палитра азербайджанской прессы. Что касается реакции официальной властей, то представители власти, допустим, на уровне заведующих отделом администрации президента, на уровне, так сказать, членов правящей партии, они высказывают, что они шокированы, что это вызвало у них недоумение, но такого резкой такой отповеди нет. Нет такой отповеди. А в оппозиционной печати они высказываются о том, что да, Саакашвили, возможно, преследует свои личные цели. Он сейчас предельно ослаблен, так называемая хромая утка. Фактически у власти находится Иванишвили и его партия. И Саакашвили осталось очень мало находиться у власти. И Саакашвили, может, каким-то образом хочет упрочить свое положение до того, как он уйдет. Вот примерно такие, такого рода отклики. Вы знаете, я могу сказать, что мало кто верит, что Москва, во-первых, способна сделать государственный переворот в Азербайджане, а во-вторых, что такой переворот Москве нужен. Потому что Россия сейчас не в форме, как сказать, большевистской России, которая ввела войска и оккупировала все эти независимые республики. Россия сейчас может влиять экономическими, политическими, культурными, другими рычагами может пользоваться в этом регионе. Она является самой продвинутой по отношению со всеми этими республиками, более развитой, чем эти республики. И этими рычагами Россия может пользоваться. Но если на то пошло, я считаю, что нынешняя власть, она к Москве вполне лояльна. То есть она не может стать марионеткой, она не может идти против своих собственных интересов, но в плане лояльности она к Москве очень лояльна. Поэтому я считаю, что этот вопрос не такой простой, и я бы всегда являюсь критиком, так сказать, политики России на Кавказе и, так сказать, новых независимых государств. Я лично тоже не вижу здесь такой угрозы, которую бы Россия могла бы, так сказать, использовать в своих интересах. Я считаю, что хорошо представлены во всех новых независимых государствах. То есть они соответствуют тому положению, которое Россия занимает в регионе. А стать захватчиком, заново колонизатором и так далее, выступить, так сказать, вступить в борьбу с Западом, с Соединенными Штатами, с НАТО. У Москвы таких планов нет. Я лично считаю, что на нынешнем этапе Россия является партнером Соединенных Штатов Америки, которая серьезно обеспокоена бурным, стремительным развитием Китая. Поэтому я не думаю, что у России есть какие-то планы портить отношения с Западом и выступать в роли захватчика, так сказать, в нашем регионе.
Это был президент Фонда политических исследований Каспийского региона Вафа Гулузаде.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Кандидат в президенты Армении, лидер оппозиционной партии «Наследие» Рафия Ванесян пригласил действующего президента Сержа Саксяна, премьер-министра Тиграна Саркисяна и мэра Еревана Тарона Маргаряна на площадь Свободы 5 марта, где политик проводит митинги против фальсификации президентских выборов. Из Еревана политолог, директор научных программ Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвел Саркисян.
Это специфика, она в определенной степени связана с самим началом выборов. В Армении очень сильно подавленная ситуация была. Первые же наблюдатели сказали, что недоверие к выборам очень большое и подавленное, значит, общество есть. Но власти тоже изначально считали, что у них никаких проблем нет. Там многие партии не вошли в игру. И, соответственно, у них особых проблем нет. Но уже сам выборный процесс показал, что, конечно, сложности возникали по ходу выбора, потому что другие кандидаты, которые выдвинулись, они тоже изначально поставили вопрос, что выборы не могут считаться законными, если не будут выполнены определенные условия. Один из кандидатов, Армен Меликян, потребовал вообще полностью утрясти списки и утверждал, что более миллиона несуществующих голосов есть в связи с неточностями и искусственным раздуванием списка, а также отсутствием сотен тысяч людей из страны. Другой кандидат, Андреас Лукасян, вообще объявил несрочную голодовку и потребовал вывести кандидата от правящей партии, сказав, что только в таком, при таком выполнении такого условия в стране могут быть выборы, потому что государственная машина, она подавлена этой правящей партией, и свободы выбора не существует в связи с административным давлением и в связи с предвыборными взятками. То есть кризисность уже была в самих выборах, что еще прибавило больше покушений на другого кандидата, Парига Аритяна, что тоже осталось загадкой. И вот в таких вот мрачных, что ли, условиях, совершенно неопределенности, по итогам оказалось, что правящий режим в официальных своих цифрах признал, что в 7 областях победил Рафаэль Ламисян, что сразу вызвало определенный шок в обществе и в областях. Во втором городе Армении власти признали, что 70% проголосовало против властей за Рафаэля Ламисяна. И таким образом, значит, создалась такая достаточно неординарная ситуация, когда начавшийся вот с такой стагнации период выборов закончился вот таким взрывом после. Именно провинция Армении очень так активно на этот раз начала выходить на организованные Рафаэлем Ламисяном митинги. И по всей стране, в крупных городах, в которых победил Рафаэль Ламисян, значит, организовались массовые митинги протеста. Ну и в столице Армении тоже фактически на площади Свободы уже сколько времени периодически собираются массовые митинги. И куда это все поведет, говорится о том, что формируется движение, народное движение за то, что итоги выбора не были признаны. Многие говорят, чтобы власти признали победу Рафаэля Ламисяна. Он сам уже второй раз фактически требует от действующего президента Сержа Саркисяна, чтобы он пришел именно на площади, как бы сдал власть народу. Вот такова ситуация. И сейчас уже обсуждается вопрос обращения в Конституционный суд. Скорее всего, завтра или сегодня ночью это будет ясно, обращается Рафаэль Ламисян или нет. Скорее всего, да. Он провозглашает вот такую вот линию такого миролюбия, даже революция здесь, ну, как он называет, бареволюция, то есть революция пожатия, рукопожатия, вот так можно сказать. Нету вот присущей прошлому периоду такие, ну, достаточно резкие обвинения властей и все. Просто есть предложение властям смириться со своим поражением, передать это народу. И одновременно, конечно, работает опыт прошлых 5 лет, когда фактически движению только Петросяна не удалось, по большому счету, решить проблему смены власти посредством массовых этих мероприятий. И не случайно, что вот новая специфика – это раздающиеся с разных мест, значит, предложение самому народу самоорганизовываться и полностью как бы взять ситуацию в свои руки. Есть предложение по всей стране создавать, значит, народные такие комитеты переходного периода, как бы смещать власть снизу наверх, вот так скажем, да? И в Ереване очень много таких общественных движений. Вот студенты тоже вышли на забастовки, и сразу проблемы у властей возникли. То есть действительно большая такая самостоятельная активность различных общественных групп. И если эта тенденция, конечно, будет увеличиваться, если по всей стране будет такая активность народа, то могут быть, конечно, совершенно различные развороты процессов.
Это был политолог, директор научных программ Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвел Саркисян.
Эхо Кавказа.
А сейчас рубрика «Городской репортаж». Ее подготовила Нона Суварян.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
На грустном фоне пасмурного неба светло-коричневое здание с белыми окнами выглядит особенно впечатляюще. Так и ждешь, что на веранду дворца выйдет дама в пышном платье 19 века. Ну а о нарядах позже. Сперва расскажу о самом здании. Музей здесь разместился еще в прошлом веке, хотя реставрацию здания и его интерьера начали не так давно. Из 12 комнат пока функционируют лишь две. В небольшом дворике меня встретил директор музея Георгий Каландия. Именно он мне рассказал легенды о здании, некоторым из которых уже несколько веков. Каландия пояснил, ни одного достоверного источника неизвестно. Не поймешь, где вымысел, а где правда. Такая она и есть, история этого дворца.
Все началось в 1895 году, когда великий венгерский художник Михаил Зичи решил иллюстрировать «Витязь в тигровой шкуре». Для грузин это было большое происшествие.
Образ Нестандариджан отображала славившаяся своей красотой супруга менгрельского принца Тариела Дадьяни Аграфена Джапаридзе. Тогда и встретил ее граф Ольденбургский. Георгий Каландия описывает его как крутого 19 века, богатый холостяк, родственник императора Николая II. Разбалованный вниманием дам, принц предложил Аграфене провести с ним ночь, на что получил жесткий отказ.
Потом история становится очень романтичным и закручивается. Значит, как говорят, принц Олденбургский пожаловал к принцу Менгрельскому и предложил 1 миллион российских золотых рублей взамен на свою жену.
Тариел Дадьяни согласился, а графена жутко разозлилась, пожаловавшего к ней принца Ольденбургского послала к мужу, мол, иди к тому, кто заплатил. Но принц не сдавался, долгие ухаживания принесли плоды. Сердце графены было окончательно завоевано, когда для нее был построен этот дворец. Ее можно понять, это единственное здание на Южном Кавказе, построенное в стиле исламской готики, шедевр грузинской светской архитектуры.
Потом история становится очень романтичным и закручивается. Значит, как говорят, принц Олденбургский пожаловал к принцу Менгрельскому и предложил 1 миллион российских золотых рублей взамен на свою жену.
Они поженились, у них родились 6 детей. Однако у этой истории далеко не счастливый, как в сказках, конец. По одной из версий, семье пришлось покинуть дворец после того, как в него ворвались большевики. И Аграфена умерла в нищете в Кутаиси. Советская история этого дворца печальна. Начался его разгром, все вещи были вывезены. Внутри дом перестроили, огромные комнаты разделили на крошечные, здание уже начало рушиться. Перед отреставрированным залом лилии можно посмотреть на фотографии до ремонта. Обвалившиеся стены, разобранный пол. А восстанавливать комнаты стали лишь благодаря небольшим уцелевшим фрагментам. Зеленоватые стены с орнаментом, светло-зеленые занавеси. Именно так выглядит сегодня, как и во времена графа Ольденбургского, зал лилий. Говорят, что в эту комнату каждое утро приносили свежую лилию. В этом здании сложно понять, где заканчивается история дворца и начинается музей. Дирекция пытается найти те вещи, которые когда-то были в здании или хотя бы отыскать предметы того периода. Например, в зале лилий стоит мебель, которая многие годы окружала якобы Гогебашвили. Здесь же и лампа, под цветом которой он писал одну из самых значительных для своего народа книг Дедаэна. Родной язык. Гордостью музея можно считать и костюмы светских лиц. Например, здесь есть копия одеяния царицы Тамары в стиле византийских императриц или оригинал, сшитого золотой нитью платья сестры грузинского полководца Георгия Саакадзе, царицы Теклеса Акадзе. Тут же писк моды 19 века, пышное черное платье, обделанное пухом. Многие музеи музейные экспонаты – это дорогостоящие подарки потомков выдающихся людей. Такие пожертвования делают не только местные жители, но и иностранцы. Руководитель выставочных программ Лело Чичинадзе говорит, что свои работы, а также фотоколлекцию своей семьи, музею пожертвовала и последний потомок Карла Фаберже – Татьяна. Во время нашего разговора из соседней комнаты послышался шорох и постукивание. Выражение лица Лело Чичинадзе внезапно изменилось. Она оглянулась, потом посмотрела на меня и спросила, слышу ли я этот звук и откуда он доносится. Я ответила, что из соседней комнаты. Причину беспокойства Лело я поняла чуть позже, когда она рассказала, что вот уже десятилетия ходят слухи о привидении во дворце. А за свою 30-летнюю работу в музее таких рассказов она наслышалась полна от сотрудников, местных жителей и гостей, хотя тут же подчеркнула, что сама никогда привидения не видела.
В прошлом году сюда пришла одна очень знаменитая дама. Она попросила показать дворец. Когда мы проходились по комнатам, эта женщина внезапно побледнела. Я несколько раз спросила, неплохо ли ей, но на мой вопрос не ответила. Через несколько дней она вернулась, чтобы оформить контракт. Я ее встретила во дворе. Там она снова потеряла цвет лица. На вопрос, что с ней, она вновь не ответила. Это длилось полминуты. Потом она мне сказала, позади вас стоит Аграфена Джапарица. Я спросила, если повернусь, увижу ее. Она ответила, может быть, но я не рискнула.
Эта же женщина сказала, что Аграфена не намерена покидать дворец. Она рада, что наконец-то в дом возвращается утерянное когда-то добро. Понятно, что после этой истории ходить по коридорам и залам дворца я стала с опаской. Зеркал и вовсе сторонилась. А до фонда рукописи, который расположен на другом этаже, шла с напряжением, как можно только сократив свое время нахождения во дворце в одиночестве. Но не пожалела об этом. То, что мне показала и рассказала хранитель фонда в рукописи, и архива документов Тамара Майсурадзе стоило того. В забитой огромными полками с рукописями комнате стоял запах ветхости. На столе была гордость музея. Нефмические записи надпись на пении «Аллилуйя» и «Аве Мария» 14-15 веков. Тут была и партитура, которую Закария Палиашвили написал своей рукой. Черновой вариант выполнен настолько изысканно, что не разберешь, от руки это или напечатано. Но самая интересная в ней часть – хвала Слава Богу, которую никогда не исполняли, потому что советская власть ее запретила. Тут и нотная запись колыбельной, которую Чайковский самолично выполнил в Буржоме, а также единственный автограф Штрауса в Закавказье – фрагмент нот вальса.
Грузинский композитор Сандро Мирианашвили во время ленинградской блокады эту рукопись поменял на кусок хлеба. Какой-то когда-то богатый, а потом голодный человек продал это, чтобы прожить еще пару дней. Может, Мирианашвили поменял свой последний хлеб на эти ноты.
Все эти рукописи Тамара берет аккуратно, надев перчатки, и рассказывает о своем фонде, не скрывая восторга. Восторгается она и любовной перепиской, которая хранится в фондах. Говорит, что читает в день до 30 писем. До сих пор не перестает удивляться языку любви, который раньше использовали люди, обращаясь к супругам, возлюбленным, любовницам. Именно с любовью связаны все легенды этого замка. Например, легенда о подземном коридоре, который якобы связывал этот дом со зданием напротив. Там жила красавица Цицишвили, в которую был влюблен один из проживающих во дворце принцев. Георгий Каландия вспоминает рассказ о том, что он и построил этот коридор, чтобы встречаться с возлюбленной.
Я не знаю, настолько это правда, но когда мы здесь проводили реконструкцию этого дворца, и с фундаментом этого дворца были большие проблемы, поэтому реставраторы рили под землей 6 метров. И когда вот это они рили, они там нашли большой кирпичный коридор.
Директор музея говорит, что склонен верить легендам. Часто они подтверждаются, как, например, легенда о потайной комнате, в которой еще до свадьбы встречались Аграфена и принц Ольденбургский. Однако эта комната была на самом деле обнаружена во дворце совершенно случайно. Вот такой дворец-музей, полный чудес, находится в Тбилиси. А чтобы увидеть его, нужно лишь свернуть с многолюдной центральной улицы Ахмашинабели. Вы окажетесь на тихой и тесной улице Каргаретели, где и прячется дом с привидением. Нуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. конце концов стали заложниками.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж каждую пятницу.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.